Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы национальный бестселлер 2011 и кинотавр того же года. Во второй части программы фестиваль симфонических оркестров мира и книга о короле Фейсале. В Петербурге в июне прошла торжественная церемония вручения литературной премии «Национальный бестселлер». И побывала на ней Татьяна Вольцкая.
В разные годы лауреатами премии «Национальный бестселлер» становились Леонид Юзефович, Александр Проханов, Виктор Пелевин, Захар Прилепин, Эдуард Кочергин и другие авторы, далеко не все из которых были известны до своего звездного часа в нарядном зале гостиницы «Астория», где они заняли первое место прямо на глазах у публики. Действительно, девиз премии «Проснуться знаменитым» предполагает именно открытие нового автора, причем совсем не обязательно начинающего, на молодость и неоперенность здесь скидок нет. Гости церемонии и правда не знают, кому достанется приз. Это выясняется тут же, во время публичного голосования, когда ведущие приглашают высказаться членов малого жюри и тут же ставят галочки напротив имен, за которые тот или иной человек голосует. В этот раз, как и всегда, в шорт-листе стояло 6 имен: Дмитрий Быков, роман «Остроумов» или «Ученик чародея», Михаил Елизаров, роман «Мультики», Павел Пепперштейн, «Пражская ночь», Андрей Рубанов, «Психодел», «Фигль-мигль», «Ты так любишь эти фильмы» и Сергей Шаргунов, «Книга без фотографий». Малое жюри тоже состоит из 6 человек. В этот раз ими были музыкант Иван Алексеев, сценическое имя Noise MC, проректор Петербургского государственного университета Сергей Богданов, руководитель российского Life Journal Светлана Иванникова, журналист Олег Кашин, художник Эдуард Кочергин и кинорежиссер Алексей Учитель. Все это замечательно, но что если, например, против двух имен возникнет по две галочки? Такие ситуации бывали, и во избежание тупика каждый раз назначается почетный председатель малого жюри, имеющий право разрешить спор по своему разумению. В этот раз председателем была Ксения Собчак, которая произнесла на редкость степенную речь, напрочь лишенную всякой дерзости и эпатажа. Выступил и отец-основатель премии, критик Виктор Топоров, который говорил о возрождение романтизма в современной литературе.
Я не буду называть страшное название другого литературного течения, в недрах которого родилось понятие смерти автора. Но вот сейчас, оказывается, сам автор нам должен быть чем-то, и желательно чем-то таким интригующим, загадочным, интересным. Вот весь этот самый романтизм отличает и участников нашего шорт-листа. Ну вот возьмем Андрея Рубанова. Это человек с биографией такого постсоветского графа Монте-Кристо. Он же отсидел, вышел и мстит вот этому ненавистному строю, который его посадил, мстит произведениями. Другой наш финалист, букеровский лауреат позапрошлый Михаил Елизаров. Вы видите, что он очень похож на другого графа, а именно на графа Дракулу. Дмитрий Быков, по сожалению, отсутствующий. Дмитрий Львович – персонаж, безусловно, порочный, присущий порока избыточностью во всем. Тем, кого его не хватает особенно остро, тем могут вернуться домой, включить утюг и, так сказать, воспомнить этот недостаток. Потому что в утюге будет тоже Быков. Но, тем не менее, это, безусловно, яркий персонаж, интересный и помимо того, что он пишет.
Но весь этот сарказм пропал в туне. Премию получил именно Дмитрий Быков. Причем во второй раз, что, в общем, косвенно указывает на честность выбора. Ибо в обычных премиальных эпопеях один и тот же персонаж никогда не становится дважды героем. А тут по два голоса получили произведения таинственного автора «Фигль-мигль» и Дмитрия Быкова, в пользу которого и решила спор Ксения Собчак. Тем не менее, председатель фонда «Национальный бестселлер» Вадим Левенталь назвал результат результаты нынешнего нацбеста катастрофическими.
Девиз премии «Проснуться знаменитым» – этот девиз никоим образом Дмитрию Быкову не применим, к сожалению. Или, к счастью, не знаю. Быков уже выигрывал эту премию 5 лет назад. Быков – лауреат большой книги. Быков – постоянный участник всех абсолютно шорт-листов всех литературных премий. Быков в телевизоре, Быков на радио, Быков во всех газетах, журналах и так далее, и так далее, и так далее.
А кого бы вы выбрали и почему?
Безусловно, Фигли-Мигли, потому что Фигли-Мигли – это самое яркое, что произошло с русской литературой за последние как минимум 5 лет. Чем наша премия хороша, что мы, организаторы, никоим образом не влияем на мнение наших членов жюри, да, они от нас абсолютно независимы. Как сказал бы по этому поводу Сталин, всем хороша демократия, только никому-то заранее не знаешь, кого выберут. У нас демократия.
Нравится это кому-то или нет, но все справедливо, считает проректор Петербургского государственного университета Сергей Богданов.
По-моему, очень хорошее мероприятие. Процедура была соблюдена. Процедура обеспечивает действительно выражение максимально распространенного мнения. Я очень надеюсь, что со временем автор книги, вот Фигли-Мигли у него псевдоним, сможет написать книгу, которая, кроме вот этого ощущения ожога, которое мы получаем от нашей повседневной жизни, может быть, сумеет и предложить нам какой-то бальзам на обожженное место. Потому что тот ресурс культуры, который у него имеется, он, я думаю, это должен обеспечить. Что же касается книги победителя, то это хорошая книга, так же, как и все остальные представленные в шорт-листе.
И все же о современной литературе в целом Сергей Богданов говорит с нескрываемой горечью.
Книги, которые пишутся сейчас, мы их редко перечитываем или не перечитываем вообще. Одноразовая посуда действительно нужна, но у нее есть свои определенные функции. Это некоторая общая особенность того времени, в которое мы живем. Литература сейчас не дает нам возможность утешиться на самом деле в трудную минуту. Я уж не говорю о том, так сказать, вот, чтобы там учить жить или воспитывать. Самое главное на любом пути – это возможность сопереживания, возможность разделения, возможность сожития в самом широком смысле этого слова. Будем ждать, пока появятся книги, которые могут играть роль лекарства или утешения в трудную минуту.
А вот литературный критик Никита Елисеев результатом нацбеста чрезвычайно доволен.
Поскольку я очень люблю Дмитрия Быкова как писателя, как человека, потому что совершенно справедливо о нем сказал Виктор Топоров. Это человек эпохи барокко. Но, кроме всего прочего, я считаю, что «Остромов» – это его, конечно, лучший роман. Это качественная литература. Это литература с сюжетом, с мыслью, с философскими отступлениями. Это нормальная классическая литература. Я знаю, что ни Виктор Топоров, ни Дмитрий Быков друг другу не благоволят. И этот выбор меня несколько поразил, но, с другой стороны, это доказательство того, что национальный бестселлер – это одна из немногих российских премий, которая абсолютно объективна. Потому что в том, что Виктор Топоров не очень любит Быкова, совершенно очевидно. И то, что Быков сделал все, в очередной раз не приехал на эту премию, значит, премия «Национальный бестселлер» абсолютно четко показывает наш литературный процесс. Заслуживали внимания все, даже обхаянная Фигли-Мигли. Мне кажется, что это очень интересная писательница, но это из тех писательниц, которых нужно бить. В тот момент, когда она поймет, что ей нужно вести сюжет, ей нужно рассказывать четкую историю, она будет писать грандиозно. У нее задатки очень большого, хорошего писателя. Я вот так сказал, это щенок большого писателя.
Да, автора «Фигли-Мигли» и ругали, и хвалили многие. Писатель Павел Крусанов тоже хотел, чтобы именно этот автор получил премию.
Потому что это талантливый автор, который явился нам, и мы его предъявленным таким образом приняли. Быков тоже достоин, чтобы его читали, но его и так читают. В этой ситуации я скорее озадачен, нежели рад. Тот результат, который произошел, меня не устраивает однозначно. Если премия рассчитана на новых, молодых и талантливых, так тогда вы сразу ограничите, отрежете старых талантливых. Талантливых и известных. Именно молодые и талантливые должны выигрывать у умудренных и уже получивших все свое, как в спорте.
Ну, очень-то странные вещи вы говорите. Тогда как бы у старого Льва Толстого тоже были шансы у кого выиграть в свое время?
Тогда не было вот этого соревнования как нелепости. У меня в свое время еще сложилось впечатление о том, зачем нужны премии как таковые. Премии нужны именно как тот навигатор, который говорит, вот есть список людей или авторов, играющих в высшей лиге. Все остальные либо в первый, либо во второй, либо еще дальше. И вот эти премии, их, ну, национальные три, они, каждый предъявляет свой список, многие пересекаются, и предъявлена высшая лига во всех премиях. Для меня важнее короткий список, чем тот, кто из него выиграет. Список показывает настоящую картину бытия.
с результатами и первыми оценками литературной премии «Национальный бестселлер 2011» нас познакомила Татьяна Вольцкая. Удивительно, что разноголосица в литературном мире того же рода, что и в мире кино. Напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров». С вами Марина Тимашева, и мы вместе отправляемся на фестиваль «Кинотавр», только что завершившийся в Сочи. В прошлом году Дмитрий Месхиев определил понятие «коммерческий фильм» как «простое кино для хороших людей». Я тогда в ответ пошутила. «Артхаус» в этом случае – сложное кино про плохих. В этом году повезло, сложного кино про плохих людей не было. Про них были простые комедии, а в сложном кино действовали хорошие люди. Вообще, если судить о реальном положении дел по конкурсной программе фестиваля, то можно сказать, что оно меняется к лучшему. О высоком искусстве пока еще можно только мечтать, однако появились люди, которые хорошо обучены ремеслу. Радуйся малому, тогда и большое придет. Следуя завету, кажется, Петра Первого, лично я так и поступаю. Сперва надо обучиться ремеслу, а там, коли есть талант, будет и искусство. Именно с этой точки зрения я призываю приветствовать фильм «Бабло» Константина Буслова, от которого презрительно воротят нос влиятельные киноэстеты, зато он вызвал спрос на кинорынке и получил премию жюри за лучший дебют. Продюсер картины Сергей Сельянов говорит, что единственная ниша, из которой Голливуд не может выбить российское кино, это национальная комедия. «Бабло» как раз эту нишу национальной комедии и занимает. Режиссер аттестует ее как комедию криминальную.
Ну, в жанре всегда проще работать, когда есть какой-то, ну, криминальный подтекст.
Сергей Сельянов дебютным фильмом Константина Буслова очень доволен.
Вот есть такое определение в народе, вот жизненный, не жизненный. Это фильм жизненный, он легкий, но он жизненный. Он очень достоин этого фильма, с моей точки зрения, даже не в этом сюжете, который замечательно, с моей точки зрения, придуман, а в персонажах, в нравах. Вот это... Над кем смеетесь, над собой смеетесь, извините за такую самонадеянную цитату. Это вот наша такая жизнь. Как говорят про фильм про современность, где они? Вот фильм про современность. Он вроде не претендует, как легкий. А вот она, эта штука, сколько точных деталей, сколько это обострено немножко жанровой окраской. Легче воспринимается, точнее получается. Но это фильм про сегодня. Большая редкость, на мой взгляд. Вот есть автор, он же автор сценария, ведь решил, и он эту жизнь видит. Он ее видит и умеет ее выразить. Мы все это настолько знаем, даже больше, чем нужно. Мне кажется, все присутствующие, вполне эксперты, и вот эти социологи, и все что угодно по этим, по всем вопросам, которые освещены в этом произведении. Ну, про проседочников даже, про все эти даже узкокриминальные вещи, мы тоже, по-моему, очень хорошо все в курсе. Другое дело, что так сказать точно, как сказал режиссер, не у всех получится. Это первая работа Константина Буслова. А задача режиссерская перед ним стояла совсем не для первой работы. Многофигурные фильмы – это вообще высший пилотаж.
Завязка сюжета универсальная и довольно банальная. Мелкие мошенники крадут у крупных миллион евро. Но развитие непредсказуемое связано исключительно с российскими реалиями и с тем, что такое «любить деньги по-русски». Значит, это история портфельчика, туго набитого деньгами, за которым охотятся бандитские группировки разного калибра, а также милиционеры из разных ведомств, впрочем, неотличимые от бандитов. Одного из них блистательно играет Роман Мадянов.
Ну, я, по-моему, всесоюзный мент. Я уже все, по-моему, высказал по поводу НКВД, по поводу армейских дел, все, что связано с формой. Я сугубо не мент, я сугубо гражданский человек. Хотя корни казачества, наверное, дают какие-то гены определенные. И просто наблюдательность актерская, когда я и в армии служил, и прочее, наверное, как-то накладывает какие-то вещи. Но это особый мент, какой-то собирательный образ. Я не могу его назвать каким-то определенным именем. Он чем мне понравился, когда среди огромного мусора материала, который присылают там на электронную почту. Прочитав этот материал, я понял, что в этой динамике, которую Костя попытался выразить, я отреагировал молниеносно сразу же. Мне очень понравился этот персонаж. Все в порядке. Кино произошло. Я считаю, что она достойна и в присутствии юмора, и в присутствии легкости, и в отсутствии чернухи, порнухи. Вы сами понимаете, уже вот здесь... В рамках правового поля.
Все хохочут, потому что это реплика персонажа Романа Мадянова, начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Всякий раз, совершая очередное бесчинство, он приговаривает, но в пределах правового поля. К концу фестиваля эту реплику повторяли все, посмотревшие картину, и по самым разным поводам. Когда, например, мы опаздывали на рейс, автобус вез нашу делегацию из гостиницы в аэропорт 3 часа вместо 40 минут, потому что на трассе велись какие-то строительные работы, то мы уверяли друг друга в том, что и это в пределах правового поля. Но вернемся к фильму. Жанр, заявленный авторами, выдержан от начала до конца. В сценарии нет никаких прорех. Текст смешной и афористичный. Поступки действующих лиц логически вытекают из того, что нам про этих людей положено знать. Все это признаки безусловного владения ремеслом, очень редко встречающиеся в современном российском кино. Происходящее на экране будет ясно, даже если отключить звук, а это существенно, когда речь идет о кинематографе. В этом фильме нет претензий на великое искусство, но сюжетом, как и простой моралью о воздаянии за преступление, он не исчерпывается. В нем показан абсурд российской действительности. Люди хотят легких денег, а заполучив их, решительно не знают, как ими распорядиться. Как сказано в самом фильме, ветка для них одна, кольцевая, где сел, там и вышел. В фильме все обманывают всех, но авторы картины своего зрителя не обманули ни в чем. Они сняли хорошее кино про плохих людей. Константин Буслов вообще-то брат Петра Буслова, того, который снял «Бумер». А еще один очень приличный фильм конкурсной программы «Кинотавры» снял Владимир Кот, брат Александра Кота, автора «Брестской крепости». Картина называется «Громозека». Первые буквы фамилии героев – Громов, Мозеров, Каминский – складываются в имя литературного персонажа Кира Булычева, героя мультипликационного фильма «Тайна третьей планеты». Громозека, как вы помните, все время норовит помочь своим друзьям, но постоянно опаздывает и причитает «Эх, как мне не везет в жизни». Вот таких громозек-неудачников в фильме трое. Когда-то они учились в одной школе, играли в вокально-инструментальном ансамбле, мечтали о популярности Битлз. Но песней всей их жизни оказалась «Птица счастья». Та, где поется «Завтра будет лучше, чем вчера». А вышло тоже по тексту. «Кто-то, а не я, кто-то, а не я» сложит песню завтрашнего дня. И те, кто ее складывает, не вызывают никакого доверия. «Синяя птица счастья» 45-летним героям фильма изменила, потому что они жили тем, что будет завтра, не обращая внимания на происходящее сегодня, и повсюду опоздали. Только крайние обстоятельства ближе к финалу картины заставляют наших героев иначе взглянуть на свою жизнь и на то, что их окружает, говорит Владимир Кот.
Громозека, мультипликационный персонаж, он все время опаздывает, вот он постоянно опаздывает. В мультике он все время прибегает на место схватки, битвы, чтобы спасти друзей, а потом выясняется, что он опоздал, его коронная фраза «Ну вот, опять опоздал». И вот у меня эта история про людей, которые опоздали. То есть опоздали жить, опоздали любить, опоздали страдать. Вот они опоздали жить какой-то настоящей жизнью. Они живут жизнью, придуманной их родителями, в какой-то программе, знаете, когда, в советское время была такая история, я немного застал, мы с братом были последними комсомольцами в классе, в школе, вот, зачем-то, не понял до сих пор. Так воспитали нас и вот моих персонажей, что надо сначала быть октябренком, потом надо быть пионером, потом надо быть комсомольцем, потом закончить школу, пойти в армию, поступить в институт, жениться. Вот эта программа, которая за тебя все делает. А человек, он ничего не может решать. То есть это инфантилизм. И поэтому это поколение, оно разучилось совершать поступки, мне кажется. Они не готовы что-то менять. И вот эта история про людей, которые опоздали жить и не готовы совершать поступки. Опоздали, это не значит, что совершили какое-то преступление. Просто они такие, какие есть. Это, как констатация. Тут нет идеологии, тут нет истории, что это плохо. Они просто очень наивные, несчастные люди, на самом деле. Вот такие чеховские персонажи. которые хотят что-то делать, а реально ничего не делают. И вообще вначале было название, но внутри меня не три сестры, а три брата. Мне не интересны герои сильные, мне интересны герои в момент слабости. И для меня это важно, когда мужчины плачут. Может быть, вот это моя тема. Для меня это не жесткое кино и не супердрама. Для меня это какая-то абсурдная история, потому что у Чехова даже Чайка — это комедия, а там трепля в конце стреляется. То есть вопрос жанра не возникает ни у кого, что это драма, комедия, трагедия. Тут у меня смешение.
Трагикомедия не нравится?
Трагикомедия нравится. Да, современная, да, трагикомедия. Потому что я хотел, чтобы было и смешно, и грустно, и поплакали. И, ну вот мы же всегда переживаем живые.
Продюсер фильма Евгений Гинделес добавляет.
Можно я добавлю просто? Мне кажется, что как раз наша картина выходит за рамки каких-то идеологических штампов, да, и это последнее, что нам хотелось бы сделать. И речь как раз идет о том, что эта амбивалентность, о которой вы говорите, отсутствие оценок, да, тогда было хорошо, а сейчас плохо, или сейчас очень хорошо, тогда было плохо. Это и есть, собственно говоря, та ткань жизни, которая интересна. Это ткань этих человеческих взаимоотношений, из которой эта жизнь сплетается. И эта картина пытается эту ткань максимально честно схватить и передать зрителю на уровне эмоций.
Владимир Кот говорит, что первоначально хотел назвать фильм «Три брата». Аналогия с Чеховым, конечно, не случайна. Великий русский драматург весьма тщательно исследовал тип человека, который хотел, но не сделал. И в финале фильма большая картонная синяя птица уныло складывает крылья.
Про синюю птицу был вариант. На самом деле, финал, в общем, мы очень долго спорили, опускать или не опускать ей крылья. Это было безумие. Человек 15, вот мы собрались и думаем, опускать, не опускать. Если опустим, то нас растерзают критики. Это реально было. Но потому что можно было дать какую-то еще больше надежду, а вот у меня было какое-то очень депрессивное настроение, и я настоял, чтобы крылья вот со скрипом вот так вот опустились, как картонная. Вот, но мне кажется, все равно безысходности нету.
Главные роли в фильме прекрасно сыграны Борисом Каморзиным, Николаем Добрыниным и Леонидом Громовым. Лично я была уверена, что приз за мужскую роль достанется Борису Каморзину или всему ансамблю, но жюри рассудило иначе. «Громозека» — это как раз, при некоторых ошибках, заложенных на уровне сценария, хорошее кино про хороших, но сбившихся с пути людей. О других фильмах основного конкурса «Кинотавра» я расскажу в следующем выпуске программы «Российский час поверх барьеров», потому что не успеваю. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Проведение поисково-спасательных работ на шахте «Киселевская» в Кемеровской области может занять несколько суток, сообщил Интерфаксу источник на предприятии. По его словам, вероятность спасения оказавшихся под завалами четырех горняков невелика. В Удмуртии найден погибшим солдат срочной службы, пропавший во время взрывов на военном арсенале. В Москве полиция пресекла акцию протеста автомобилистов против роста цен на бензин. Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу музыкального критика Артемия Троицкого на решение суда нижестоящей инстанции по иску бывшего инспектора ГИБДД Николая Хованского. В столице Азербайджана Баку совершено нападение на гражданок США и Великобритании. Посольство США в Таджикистане выразило обеспокоенность задержанием корреспондента BBC Урумбоя Усмонова. Бывшим советским республикам следует работать над повышением конкурентоспособности и эффективнее привлекать иностранный капитал. Об этом говорится в новом докладе Организации экономического сотрудничества и развития. Премьер Греции Георгиос Папандреу заявил, что не покинет свой пост и останется во главе обновленного комитета, чтобы продолжить реформы, необходимые для получения международной финансовой помощи. Муаммар Каддафи не намерен покидать Ливию, а ливийское руководство пойдет на переговоры с повстанцами только после прекращения огня. Об этом заявил представитель президента России Михаил Маркелов после переговоров, которые он провел в Триполи. Член Конгресса США, представитель Демократической партии Энтони Уайнер, намерен покинуть Палату представителей из-за скандала, вспыхнувшего на днях и связанного с поведением политиков в социальных сетях в интернете. Соединенные Штаты считают сообщение о том, что лидером террористической группировки Аль-Каида стал Аз-Завахири, правдой.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы слушайте фестиваль симфонических оркестров мира и книга о короле Фейсале. В Москве в шестой раз прошел фестиваль симфонических оркестров мира. Это традиционный праздник, который обычно происходит в колонном зале Дома Союзов. В этом году в Москву приехали оркестры из Румынии, Чехии и Польши. Приглашенные на фестиваль оркестры по традиции играют свою национальную музыку и западноевропейскую или русскую классику. Передаю слово Ольге Клячиной.
Открывал фестиваль румынский филармонический оркестр имени Джорджа Энеску, который в первом отделении играл Бетховена, а во втором – музыку своего родного композитора Энеску. Для дирижера Хория Андреевску это первый концерт в Москве.
Я учил в школе русский язык, но я забыл много. Русская музыка живет в мне. Сегодня у меня есть большая радость дирижировать первый концерт этого замечательного фестиваля.
Затем Хория Андреевску перешел на удобный для него французский.
Музыкальный диалог между Румынией и Россией, я думаю, был поактивнее в прошлом веке. Но в Румынии, особенно в Бухаресте, всегда были русские музыканты. Мне кажется, что филармония в Бухаресте не самый большой, но один из самых красивых концертных залов Европы. В нем играли Рихтер, Ойстрах, крупнейшие русские музыканты. Сейчас, в начале мая, к нам приезжала Элисо Версаладзе. Часто приезжают Наташа Гутман, Лиза Леон. Раз в два года в Бухаресте проходит фестиваль Джорджа Энеску, где всегда представлен как минимум один большой оркестр из Москвы или Санкт-Петербурга.
Румынскому оркестру 125 лет. Это самый старый коллектив из представленных в этом году на фестивале. В 1955 году, после смерти композитора Джорджа Энеску, оркестру присвоили его имя. Когда Энеску умер, в Румынии о нем написали: «Он принадлежит залитым солнцем и покрытым мглой долинам. Он принадлежит пастухам, их стадам, крестьянину, играющему на рожке, на камышовой дудке или на простом листочке. Он принадлежит седым горам и лесам». В этом году на каждом концерте фестиваля солировали стипендиаты благотворительного фонда Владимира Спивакова. Концерт румынского оркестра завершился выступлением 14-летней Светланы Осташкиной, которая играла на трубе. Дирижер оркестра Хори Андриеску рассказал о программах, которые делают в Румынии специально для того, чтобы привлекать детей и молодых людей в концертные залы.
В этом сезоне, который почти закончился, мы организовали в филармонии Бухареста серию концертов для детей. Это были концерты, где мы не просто играли, а общались с детьми. Дети могли сами поиграть на инструментах. Дети приходили с родителями. На таких концертах мы, например, представляли отдельные группы инструментов и рассказывали о них. Струнные, духовые. Самым большим успехом у детей пользовались барабаны. Мы будем продолжать с музыкальными сказками. Прокофьева, например.
Два вечера подряд на сцене колонного зала выступал чешский филармонический оркестр под управлением приглашенного дирижера-израильтянина Пинхаса Штейнберга. Пинхас Штейнберг выступает с оркестрами по всему миру, но постоянно не работает ни с одним оркестром.
Личность, знание, харизма – вот что создает связь между дирижером и оркестром. Движение руками – это только чтобы прояснить какие-то вещи. Главное, что исходит от дирижера, то, что передается глазами, что идет от сердца. Если они этого не чувствуют, музыки не получится. Везде огромные проблемы. С музыкантами, с деньгами, с менеджментом оркестров. Я не хочу быть медсестрой или доктором, разрываться между менеджерами и оркестром. Я музыкант и люблю создавать музыку. Поэтому, когда я прихожу как приглашенный дирижер по всему миру, на меня смотрят как на Санта-Клауса, потому что я приношу музыкальные подарки. Я не вникаю в проблемы оркестра. Я играю концерт и уезжаю. Это Санта-Клаус, потому что он приносит подарки и уходит, а потом приходит в следующем году.
К чешскому филармоническому оркестру Пинхас Штейнберг регулярно приезжает с музыкальными подарками. Но в этот раз перед дирижером стояла непростая задача – подарить чешскому оркестру его же национальную музыку. Цикл из 6 симфонических поэм Сметаны «Моя Родина».
Организаторы фестиваля попросили меня исполнить что-нибудь чешское. Что может быть более чешское, чем «Моя Родина» Сметаны? Ничего. Но для меня было ясно. Здесь есть некоторая опасность. Я не чех. То есть иностранец приезжает и дирижирует чешским оркестром, играют чешскую национальную музыку. Единственное, что я мог сделать, дирижировать так, как я понимаю эту музыку. И когда мы репетировали, они сказали: «Ты один из нас».
В России Сметану иногда называют чешским Глинкой. Сметана впервые стал использовать в своих произведениях чешские народные сюжеты. Самая знаменитая симфоническая поэма из цикла «Моя Родина» – «Влтава» стала, можно сказать, неофициальным гимном Чехии, ее визитной карточкой. Концерт чешского оркестра завершился выступлением скрипачки Инги Родиной. Инге 11 лет, но она уже лауреат конкурсов в Санкт-Петербурге, Чехии и Литве.
Конечно, это прекрасный оркестр, самый лучший оркестр, который я только слышала. Вот. И причем, как бы, это знакомые мне люди, так сказать, потому что я была в Чехии ровно год назад на конкурсе Ярослава Кциана по скрипке. Вот я вот объездила 3 страны, вот, и это самая лучшая страна, которую я видела. Серьезно.
приехал на фестиваль оркестр из Польши «Симфония Варсовия» и его художественный руководитель Кшиштоф Пендерецкий. В Москве публика приветствовала его как старого знакомого. Кшиштоф Пендерецкий – ныне живущий классик. На фестивале Кшиштоф Пендерецкий впервые исполнил в Москве свою пятую симфонию.
Моя пятая симфония, с которой мы начнем концерт, никогда ранее не исполнялась в Москве. И мне кажется, что она принадлежит числу моих лучших произведений. Создавая это произведение, я думал прежде всего о пятой симфонии Бетховена. В этом произведении очень важна форма, структура. Я писал ее на заказ для Института культуры Кореи и взял старую корейскую мелодию, которая была запрещена в Корее во время японской оккупации.
Эту симфонию Пендерецкий написал довольно давно, в 90-е годы. Теперь говорит, что в последнее время он стал стремиться к ясности и постепенно уходить от авангарда.
Я всегда работаю над несколькими произведениями одновременно. Сейчас я пишу двойной концерт для скрипки и альта. Это на 200-летие музык Ферайн в Вене. Я начал работу над следующей оперой Федра «Парасину». 2 месяца назад я написал произведение для виолончели, для обязательной программы конкурса Чайковского. И последнее время я пишу много камерной музыки. Один из моих проектов – музыка на стихи Есенина. Я планирую написать цикл песен для баритона с оркестром. Я уже начал писать, ненадолго отложил, но еще к этому вернусь.
По традиции в фестивале приняли участие 2 российских оркестра. Объединенный симфонический оркестр Саратова исполнил произведения Чайковского, Римского-Корсакова и Прокофьева, а завершил фестиваль Национальный филармонический оркестр России, дирижировал Владимир Спиваков. Заключительный концерт целиком был посвящен творчеству Сергея Рахманинова.
Ольга Клячина рассказывала о 6-м фестивале симфонических оркестров «Мир», который только что завершился в Москве. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Илья Смирнов принес красивую книгу «Король Фейсал», автор Алексей Васильев, а выпущена она издательством «Восточная литература» и Институтом Африки Академии наук. Видимо, нас ожидает продолжение предыдущей темы «Восточно-монархической про историю халифата».
Отчасти. А отчасти это продолжение другого сюжета, связанного с биографией Победоносцева. Ну, давайте по порядку. Начнем с хорошего. Алексей Михайлович Васильев – очень авторитетный востоковед. Фундаментальная, 500 страниц, биография короля Фейсала ибн Абдель-Азиза ас-Сауда, написанная им с использованием материалов другого известного в арабских странах автора, как сказано в предисловии, за жизнеописание Фейсала взялся мой друг Игорь Владимирович Тимофеев, и сама тема и долг памяти подвигнули меня на продолжение его труда. Конец цитаты. Российские читатели слабо представляют себе страну, в которой происходит действие. А это ведь не просто уголок Средневековья, а сложный социальный организм. Его становление и эволюция как раз прослеживаются в книге через жизнеописание. На самом деле 2 политиков. Отца-основателя Абдель-Азиза и его сына Фейсала, которому королевство в значительной степени обязано богатством, международным влиянием и внешними атрибутами современной цивилизации. Хорошо показана нефтяная кухня. Об актуальности книги напоминают нам ежедневные сводки новостей. Например, значительная ее часть посвящена бесконечной и бессмысленной межплеменной резне в Йемене. Интересны советские повороты сюжета. Оказывается, еще в 1932 году собирание аравийских земель Абдель-Азизом было названо национально-освободительным движением. То есть это уже тогда было заклинание, лишенное конкретного смысла. И что нужно отметить с особой благодарностью? Биография представляет собой не только научное, со ссылками, как положено, на источники, но и литературное, художественное произведение. Приведу характерные цитаты из первой главы. «В пустыне так трудно сохранить или увидеть жизнь, что радуешься любому ее проявлению. Вдруг появляется нежная светло-зеленая трава там, где ничего не было, кроме песка и камней». Бедуин представлял собой редкий образец приспособления человека к почти невыносимым условиям враждебной природы. Он появлялся на свет в жалком жилище, под испепеляющим солнцем или в пронизывающий до костей зимний холод. Неопрятная повитуха омывала его тельце в моче верблюдицы, благословляя на священное братство пустыни, и присыпала новорожденного сухим верблюжьим навозом. Если ребенок выживал, а выживал, наверное, один из трех, то все его дальнейшее существование было вызовом нелегкой судьбе. Вот такие стартовые условия. Единственная гостиница в Джидде, где туалеты представляли собой дырки в песке и цинковые ванночки, а телефон и радио казались изобретением дьявола. Зато во многих богатых семьях были черные рабы или рабыни.
Простите, что я вас перебиваю, я просто хотела уточнить, до какого времени сохранялось рабство.
Цитирую. «В начале ноября 1962 года Фейсал объявил программу реформ. Правительство выкупало рабов мужчин за $700, женщин за $1000 вплоть до 7 июля 1963 года». Если сравнивать то, что было, с тем, какой стала эта страна в последней четверти XX века, то нельзя не признать Фейсала значительным государственным деятелем, чью биографию, безусловно, следует изучать наряду с биографиями других крупнейших политиков.
То есть вы так всегда думали, или в этом вас автор убедил?
Безусловно, убедил. Убедил и в том, что герою были свойственны личная скромность, трудолюбие и своеобразный аристократический демократизм, когда уже нет необходимости лишний раз подчеркивать свое высокое положение.
А в чем не убедил?
Если исходить из оценочных суждений, книга получается откровенно апологетическая по отношению к саудовской династии. Иногда это напоминает стилистически советские официальные биографии верных ленинцев. Иногда звучит просто смешно. Про отца героя сказано так. «Абдель-Азиз завоевывал не для разрушения, а для наведения порядка и обеспечения безопасности. Он не грабил, а брал военную добычу». И такую тональность можно понять, если внимательно читать предисловие. Книга просто не могла бы состояться, если бы не помощь принца турки Аль-Фейсала. Король, получается, у нас не виноват ни в убийстве принца Халида ибн Мусаида, хотя некоторые родственники считали иначе, и именно младший брат погибшего спустя 10 лет станет убийцей короля Фейсала. Ни в государственном перевороте он не виноват, когда лишился трона его старший брат Сауд. Хотя, опять же, если читать внимательно, выстраивается реалистическая картина. Старый король, отец, ведь не случайно, цитирую, призвал к себе обоих сыновей, потребовал, чтобы они поклялись на Коране не ссориться, что Сауд станет королем, а Фейсал – наследным принцем. Король приказал Фейсалу 7 раз поклясться в преданности Сауду. Ну и что из этого в конце концов получилось? Свершилось согласие и единение всех принцев достойнейшей саудовской семьи и взыскующих знания Божие относительно удаления Сауда ибн Абдель-Азиза от трона. Отныне он удален от него, а Фейсал сейчас примет присягу. Хотя надо отдать должное Фейсалу, он обошелся с братом и его семьей исключительно гуманно, особенно на фоне того, что происходило со свергнутыми правителями в соседних странах. Какие-то сюжетные линии уводятся в тень. Цитирую. «Батальон, посланный сражаться против Израиля в 1948 году, был оставлен для военной подготовки в Египте. Что за сражение, кто начал, чем закончилось, без подробностей. Видимо, подробности могут войти в противоречие с концепцией».
А вот, помнится, мы с вами обсуждали книгу «Кармен бен Ладен в мрачном королевстве». Интересно, в этой монографии что-то есть насчет положения женщин?
Саудовские реалии, которые общеизвестны и явно неприемлемы для современного образованного читателя, уважаемый профессор Васильев изо всех сил старается оправдать. Никто конкретно не виноват. Цитирую, «Перед Фейсалом стояла, казалось бы, невыполнимая задача – обеспечить модернизацию, индустриализацию, культурное развитие, не разрушая, а укрепляя и развивая уникальный культурный, социальный, в целом особый цивилизационный характер. Одним из краеугольных камней аравийского общества была семья, в которой женщина занимала специфическое положение». Автор хотел бы заранее предупредить, что излагает здесь взгляд на проблему с позиции иностранца, максимально избегая оценок, и не вступая в дискуссии ни с консерваторами-улемами, ни со сторонниками эмансипации женщин. Самым неточным и несправедливым определением статуса мусульманки было бы утверждение, будто она якобы бесправна. Дело обстоит как раз наоборот. Ее права достаточно точно определены шариатом. Видимо, большинство саудовских женщин, статистика отсутствует, с охотой принимают свое положение. Восхищение западным образом жизни даже среди образованных женщин быстро проходит, и они скрываются в надежную крепость традиций и так далее. Вообще-то равенство мужчины и женщины не личное мнение сторонников эмансипации, а объективная реальность, подтверждаемая всем опытом развития человечества в последние полтора столетия. Странно, когда ученый ищет промежуточную позицию между обоснованной точкой зрения и идеологической догмой. Но на самом деле все еще интереснее, потому что факты, приводимые здесь же, на других страницах, говорят о другом. Например, цитирую, «Шамары подбадривали себя боевыми кличами своего племени, которые выкрикивали сидевшие на верблюдах прекрасные девушки с распущенными волосами». Дальше. «Когда Абдель-Азиз захватил соседнее королевство Хиджаз и назначил своего сына Фейсала своим представителем, вице-королем, то там музыку запретили. Значит, до того она была разрешена? И что же предыдущая династия хашимитская, потомки пророка Мухаммада, они были худшие мусульмане? Они так не считают». Или колоритный эпизод. Каждый год из Каира на верблюде везли паланкин с обновляющимся вышитым покрывалом для Каабы. В проводах участвовал король, высшее мусульманское духовенство, сопровождали солдаты и музыканты. Сторонники строгих мусульманских взглядов потребовали, чтобы египтяне не играли на музыкальных инструментах и забросали камнями религиозную процессию. Произошло кровавое столкновение. Между кем? Между мусульманами разных взглядов. Сторонники строгих взглядов, наверное, правильнее было бы говорить о сторонниках конкретного вероучителя Мухаммеда ибн Абдель-Вахаба. Тема ваххабизма старательно обходится. И у читателя может создаться впечатление, что вообще нет такого. Есть просто некий абстрактный ислам. Хотя по ходу изложения конкретных сюжетов автор проговаривается. Ну, например, зиидиты в глазах последователей Ибн Абдель-Вахаба вряд ли могли считаться подлинными мусульманами. Но если спросить зиидитов, может получиться как раз наоборот? Я не вправе указывать профессионалам, как им трактовать предмет. Есть другие специалисты по исламу, ничуть не менее авторитетные, например, Александр Александрович Игнатенко, чья точка зрения намного убедительнее.
Мы его работу, я помню, когда-то обсуждали в этой программе несколько лет назад.
Да, пора издавать толстую книгу «Прогулки по садам российской учености».
Если найдется принц или хотя бы банкир, заинтересованного в таком издании, почему бы и нету? Пока позвольте уточнить вот что. Проблема свое-чужое актуальна, наверное, не только в Аравии. Надежная крепость традиций вместе с гарнизоном легко сползает в Средневековье. Но противоположная крайность ведет к глобальному стандарту. На одинаковые улицы, одинаковых городов, где тоже может остановиться развитие, потому что не будет разнообразия.
Мы недавно обсуждали фильм «Конфуций», в котором выражено огромное, в общем, религиозное почтение. Но китайцы же не стремятся буквально следовать тому, что говорил их учитель много столетий назад. Во многих арабских странах возобладала иная установка на буквальное прочтение и применение к современности. Это, конечно, не единственная, но важная причина того, что экономические и политические достижения на Дальнем и на Ближнем Востоке получаются разные. И за такое развитие событий, к сожалению, несет прямую ответственность герой книги. Давайте в этой связи ознакомимся с его взглядами по еврейскому вопросу.
Вас должны быстро поправить слева. После Второй мировой войны положено говорить не евреи, а сионисты. Мол, не подумайте плохого против евреев как таковых. Я ничего не имею, но израильская военщина, известная всему свету.
Вот-вот, вы прямо в точку попали. Цитирую. Фейсал всегда утверждал, что он делает различия между иудаизмом как религией, евреями как людьми и сионизмом. Конец цитаты, то есть официально все благопристойненько. А дальше, опять же, читаем внимательно, что конкретно он всегда утверждал. «У евреев нет никаких прав в Иерусалиме», — ответил Фейсал. «Они могут построить другую стену и плакать у нее». Он искренне верил, что сионизм и коммунизм были двумя лицами одного и того же международного заговора. Маркс был евреем, евреем был Троцкий и другие вожди большевистской революции в России. А когда ему показали протоколы сионских мудрецов, царскую подделку, Фейсал принял ее как доказательство богоотступничества евреев, о которых не раз говорил его отец, и так далее. То есть в конкретных ситуациях вещи называются своими именами. Навязчивая идея выступает, как она есть, а фиговые листки борьбы с сионизмом отбрасываются.
Но заметьте, что автор книги про короля Фейсала оговаривает, что протоколы сионских мудрецов – царская подделка.
Если бы таких вещей не оговаривал, мы бы эту книгу и не рецензировали всерьез. Мы же не зря вспоминали биографию Победоносцева. Вот в этой биографии точно такое же внутреннее противоречие. Если внимательно читать, складывается совсем не тот образ, который заявлен. С одной стороны, это хорошо.
А с другой стороны, простите, далеко не все обладают навыками внимательного чтения, и по ходу модернизации образования таких читателей становится все меньше.
И на этом фоне вдвойне опасно, когда серьезные ученые посвящают музу облагораживанию средневековой реакции.
Мы с Ильей Смирновым обсудили книгу «Король Фейсал», выпущенную издательством «Восточная литература» и Институтом Африки Академии наук. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы в ближайшее время можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Буржанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Левана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.